студии Никита Воронков. Здравствуйте. Также здесь находится моя коллега Елена Глещинская. Приветствуем и ее.
Здравствуйте.
Это означает то, что сейчас нас ждет дайджест выходного дня новостной. Вот что мы подобрали для вас, уважаемые слушатели. Итак, человек, из-за которого по ошибке был сбит Боинг украинской авиакомпании, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Будет ли этим исчерпан инцидент? Попробуем сейчас прояснить.
При этом министр сравнил этот инцидент с катастрофой иранского пассажирского самолета, сбитого по ошибке ВВС США еще в 1988 году, и напомнил, что Вашингтон до сих пор официально не извинился за этот случай. Боинг 737 компании МАУ 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Через три дня, 11 января, Иран распространил заявление, в котором все-таки признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего воздушно-космическими войсками силами Корпуса Стражи Исламской Революции генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету. А вот командующий аэрокосмическими силами также рассказал об этой ситуации в своем интервью. Это было такое очень эмоциональное интервью, оно опубликовано там и на сайтах, и в национальном агентстве оператора. Он рассказывал, что оператор получил сообщение о запуске крылатой ракеты и принял вот самолет за нее. У него было всего 10 секунд, чтобы подтвердить, это ракета все-таки или самолет, но из-за того, что были какие-то перебои, проблемы со связью, он не смог это сделать и на свой страх и риск выпустил ракету и сбил этот самолет. Иранские военные, естественно, сожалеют об этом, скорбят, они приносили извинения, но все-таки расследование официального, может быть, оно и было, но о нем не сообщено ни в иранских СМИ, наказан только вот этот один оператор, никаких увольнений, отставок не было.
Да, и имен не называется, то есть как бы обезличено. Человек, который виноват, он в тюрьме. То есть как бы как факт подается, но опять же, когда мы обсуждали все вот это происходившее в Иране в начале года, и в том числе избитый Боинг международных авиалиний Украины, мы вспоминали, что и сама Украина сбивала тоже российский самолет над Черным морем, и вспоминали, как потом происходили, как развивалась потом ситуация, кто уходил в отставку, кто кому выплачивал, в общем-то, компенсации. Тогда действительно высшие чины, и в том числе глава Минобороны, были отправлены в отставку. Вот в случае с Исламской Республикой Иран мы пока не видим таких каких-то громких отставок, хотя, казалось бы, и там ошибка, и здесь ошибка. Вот что мешает Ирану это сделать? Может быть, как раз-таки вот те заявления о такой нагнетаемой, что ли, обстановке на Ближнем Востоке Соединенными Штатами, что, мол, Иран был в таком в предвоенном состоянии, они только что ответили как раз-таки ударами ракетными по американским базам.
И они как раз ждали ответные американские ракеты. Все понятно, обстановка напряженная, и человеческая ошибка, от них никто не застрахован и в мирной ситуации, и тем более вот в такой вот обстановке, которая сложилась как раз в ту ночь. Но по международному законодательству Иран обязан выплатить еще компенсацию родственникам погибших, и будет ли на этом исчерпан инцидент, неизвестно, потому что вот накануне, буквально там пару дней назад, Зеленский, президент Украины, в интервью израильским СМИ сказал, что он будет обязательно добиваться, что все виновные будут наказаны, и он будет давить на иранскую сторону, чтобы все было для этого сделано. Давайте послушаем мнение военного эксперта, директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова.
Давайте говорить честно и откровенно. Виновная та ситуация, которая позволила, скажем так, произойти подобному инциденту, то напряжение, которое возникло вокруг Ирана в связи с убийством Сулеймани. То есть, если бы не было вот этой ситуации, если бы не было ответного обстрела американских баз и ожидания ответки со стороны американцев, то и не было бы вот этого ошибочного пуска. Согласно международным практикам, Иран еще должен быть компенсации, тогда инцидент будет исчерпан, я думаю. Но, конечно, тут надо иметь в виду, что Соединенные Штаты Америки могут потребовать ввести новые санкции против Ирана, а заодно и против России, потому что Россия, собственно говоря, продает ракеты. И не просто так же в последнее время активно делается акцент именно на этой теме, что была сбита именно российской ракетой.
Вот Дмитрий Родионов считает, что может быть пойти и дальше. Вот ситуация со сбитым украинским самолетом может привести к каким-то дополнительным действиям со стороны США. Кстати, вот в западных СМИ распространяют информацию, что вот эта ошибка и признание этой ошибкой вызвало протесты в нескольких городах именно в Иране и с требованием отставки верховного лидера Ирана Аятолла Хомейни. И причем в этих протестах участвуют в основном студенты по известной схеме. И когда в Иране отключили интернет во время этих протестов, как раз администрация Дональда Трампа вмешалась и сказала, чтобы включили обратно интернет, дайте студентам протестовать. Так что, может быть, это совпадение, может быть, я уже вижу там не то, что есть, но, видимо, могут быть и какие-то другие последствия.
Да, там еще и британский посол задерживался прямо в толпе, мол, якобы он руководил, помимо того, что каким-то там удаленным образом через мессенджеры, но еще и там чуть ли не звал на баррикады. Но вроде как все это закончилось благополучно. Тем не менее, Иран действительно высказал свою позицию, что не допустит никакого внешнего вмешательства. Но я напомню, что у студентов, в принципе, даже и без внешнего вмешательства были мотивы выйти на улицы, потому что несколько человек, даже несколько десятков человек, они были студентами крупнейших иранских вузов, которые находились в Боинге, которые погибли, потому что все-таки большая часть пассажиров это были люди с гражданством Ирана. Но еще много канадцев там было, я напомню то, что всего, значит, граждане были нескольких стран. Это Афганистан, Германия, уже названный мной Иран, Канада, Украина, конечно же, это члены экипажа и подданные Великобритании и Швеции. И все эти страны и родственники погибших, они, конечно же, хотят добиться компенсации.
Ну и расследования, прежде всего.
Да, расследования, чтобы и виновные понесли наказание, чтобы были выплачены эти деньги. Так что ждем, как будет развиваться ситуация, ждем, когда Международный авиационный комитет, как это все водится, там по букве закона в связи со всеми с правилами проведет расследование. Это обычно занимает, конечно же, год, там, ну, несколько месяцев как минимум. Поэтому следим за ситуацией, пока после паузы переходим к следующей новости.
Радио «Спутник».
Пентагон заявил, что в результате обстрела Ираном военных баз США в Ираке 34 американских военных получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Ну, не так и далеко мы ушли, в общем-то, от иранской темы.
Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман сообщал журналистам, что 8 из пострадавших отправлены на лечение в Америку, а еще 9 лечатся в Германии. Скорее всего, тут речь идет о контузии во время вот этого иракского обстрела, потому что по статистике многие военные из американского военного контингента, которые находятся как раз вот в этих странах, они получают ранения, связанные, не открытые ранения, а вот именно страдают травмами, связанными с черепно-мозговыми травмами, контузиями, головными болями и вот такими вот, такими вот обычно повреждениями.
Угу. Но я напомню то, что Иран вроде как предупредил Соединенные Штаты Америки об этом ударе, но иначе как бы не объяснить то, что не было погибших при таком массовом реально ракетном обстреле. Люди спрятались там в специальные бункеры, ну, в защищенные помещения. Но изначально информации о пострадавших не было. Как раз-таки Дональд Трамп в Твиттере, как обычно, написал, что никто не пострадал, все нормально, не так уж и страшен удар. Но вот потом стали появляться все новые и новые подробности. Сначала, по-моему, 11 человек, такая цифра называлась. Теперь уже выясняется, что 34 американских военных, и есть достаточно серьезно пострадавшие, которых пришлось отправить в госпитали США, в госпитали Германии. Ну, значит, в принципе, ответ был достаточно серьезным, иранский, надо полагать. Но хорошо, не будем долго задерживаться на Иране, мы и так уже достаточно времени уделили всему происходящему на Ближнем Востоке. Делаем паузу и поговорим уже на американско-украинскую тематику. Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос про бывшего посла США в Киеве Марии Юванович.
А вот не удастся нам уйти далеко от Ирана, потому как Майк Помпео был приглашен на радиостанцию именно на интервью по событиям в Иране. И когда основные вопросы были уже освещены, ведущая задала как раз вот этот вот вопрос о Марии Юванович и спросила, не стоит ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве за ее отставку и отношение к ней во время разбирательства об импичменте. В ответ Помпео отметил, что пришел поговорить только об Иране. Он знает, какова была политика в отношении Украины в течение 3 лет существования этой администрации, и он гордится работой, которую сделали. И после того, как уже интервью закончилось, как раз и произошел этот инцидент, он встал, посмотрел на нее угрожающе, как она говорит, и вышел в свою там комнату ожидания. Потом ее позвали туда, и там она говорит, что он на нее ругался дольше, чем шло само интервью, попросил показать на карте, где же находится Украина, и спросил ее: «Вы думаете, что американцы заботятся об Украине?» И с этим он ушел и даже сказал, что она еще пожалеет об этом. Вот. Такое вот случилось. Раньше ведь Помпео как раз и защищал Юванович, когда на нее от нападок Джулиани. И как раз что тут сменилось? Может быть, сменились какие-то акценты во внешней политике? Может быть, самому Помпео уже надоела Украина? Я даже не знаю,
что сказать. Я думаю, здесь еще играет ассоциация вот как бы с претензиями в деле об импичменте со стороны демократов, там же тоже Украина приплетается. И команда президента максимально пытается убрать вообще
из информационного поля эту тему, поля, да?
Да, чтобы не возвращались, не вспоминали, что кто. Хотя там, надо сказать, в принципе-то республиканцы, наверное, не столько запятнаны, сколько демократы в этой украинской теме, но каждый пытается перевернуть в свою пользу происходящее.
Да, она же была ставленником все-таки Барака Обамы и назначила была им в Украину как раз во время вот этого вот военного кризиса. И когда пришел Трамп, он ее уволил, но так и не смогли объяснить отставку, почему ее увольняют. Вот именно поэтому и начались вот эти вот все дальнейшее, что происходило вокруг фигуры вот этого экс-посла в Украине. Она, видимо, обиделась, начала давать показания. Показания она тоже не смогла какие-то достаточные предоставить против Трампа. Начали ее обвинять в связях с украинскими бизнесменами. И вот это вот все пошло. Давайте послушаем мнение доктора политических наук, доцента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Финенко.
Я не думаю, чтобы у США всерьез сменились приоритеты внешней политики. То для них Украина в ее нынешних границах – это гарант невосстановления Советского Союза. Так, по крайней мере, это видят сами американцы. Это первое. Момент второй. Относительно Йовановича, я думаю, что просто администрации нынешней Трампа не хочется защищать ряд своих бывших чиновников. Грядет дело об импичменте, к которому уже Трамп начал относиться серьезнее. Здесь может быть затронута украинская тематика, которую любят использовать демократы. Зачем давать лишний повод для этого?
Йованович, сейчас она всего лишь-то преподаватель в какой-то там академии в американской. Учитывая то, что она была послом в Украине при первой оранжевой революции, затем была в Казахстане, в Азербайджане, как раз когда все были вот эти вот события, и ее прислали как раз в Украину послом, когда в 2013 году перед второй оранжевой революцией. То есть не такой простой человек, а сейчас она всего лишь какой-то преподаватель, и действительно, может, стоит забыть о ней.
Ну, у каждого наступает когда-то такой период. И вот и Михаил Саакашвили тоже в свое время.
Ну, шпионы бывшими не бывают.
Я имел в виду то, что он делится знаниями со студентами. Это, в принципе, это, наверное, тоже благое дело. Другой вопрос, да, будет ли попытка возвращения на какие-то такие серьезные дипломатические должности у госпожи Йованович. Ну, посмотрим, как только случится, мы, наверное, узнаем. Сейчас пауза музыкальная, после вернемся.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру Германии роскошный восточный подарок – ручное инкрустированное зеркало. Судя по фотографиям, Ангела Меркель осталась очень довольна презентом.
Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас. Ведь я такая странная сегодня, ведь я такая непредсказуемая.
Министр по вопросам окружающей среды Словакии устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с родственником и побил посуду. Но когда протрезвел, извинился и подал в отставку.
И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините, только помню голос.
Вы что творите?
Астронавтам, находящимся на МКС, так и не удалось попробовать печенье, которое они сами приготовили в экспериментальной духовке в условиях невесомости. Все полученные образцы были отправлены на Землю для исследований.
Получились печенюшки, рыбки, звездочки, зверюшки. Очень вкусные, хрустящие, шоколадом настоящие.
Радио «Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. В студии Никита Воронков и Елена Глещинская. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке помощника российского лидера Владислава Суркова пока нет. О том, что помощник Владимира Путина ушел с госслужбы, ранее сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков.
По его словам, причиной стала смена курса на украинском направлении. В последние годы Сурков как раз курировал управление администрации президента по сотрудничеству как с Донецкой и Луганскими народными республиками, с СНГ, Абхазией, Южной Осетией. В своем телеграм-канале политолог Алексей Чесноков заявил, что в ближайшее время Сурков будет заниматься медитацией, а позже он расскажет о причинах, которые побудили его уйти в отставку, и о дальнейших планах. Новым куратором украинского направления становится заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Он до сих пор являлся спецпредставителем президента в отношениях с Молдовой. Он же сыграл ключевую роль в решении молдавского кризиса. Так что ему такая работа не впервой. И изменится ли что-то в этом направлении или нет, мы спросили политолога Аббаса Галямова. Давайте послушаем.
Политический курс не сильно зависит от менеджеров. У них нет большой степени самостоятельности. Они все реализуют курс президента. Поэтому говорить, что вот Сурков ушел, пришел Козак, и, соответственно, теперь совсем новый курс будет, ну, это не совсем корректно. Может быть, Путин действительно принял решение его сменить, потому что, очевидно, нынешний ведет не туда. Козак очень функциональный человек, ему что поручат, он это делает, причем достаточно эффективно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прямой диалог с Путиным является важным, обеспечивает возможность закончить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Так что есть изменения в этом направлении или нет? Скорее всего, есть, и мы их видим по событиям в международной обстановке, во внешней политике государства. И мне тоже кажется, что это не так связано с какими-то конкретными личностями. А ты как думаешь?
А мне кажется, наоборот, то, что мы недооцениваем вот эти такие кулуарные, что ли, контакты, о которых даже не становится известно СМИ, какие-нибудь там встречи, не то что без галстуков, а вообще как бы без какой-либо, без какого-либо освещения, но тем не менее на них тоже, я думаю, достигаются определенные договоренности, и зависит, конечно, многое от личности. Все-таки как бы вот нас некоторые эксперты не убеждали в том, что подход един, все равно решение там за самыми высшими чинами, советники, там, помощники, не так много и решают. На самом-то деле люди компетентные в каких-то конкретных областях, направлениях, у них есть свое видение, и, возможно, оно там чуть ли не диаметрально отличается. Но некоторые эксперты утверждают, что как раз-таки вот Козак и его, в общем-то, люди, окружение, они совсем иного подхода придерживаются по Украине, вот под таким конфликтным ситуациям. Они смотрят на это все через призму возможного снятия или ослабления санкционного давления на Россию. То есть как бы урегулирование и мир на Донбассе тоже входит вот в эту во всю концепцию. Так что, опять же, я предлагаю посмотреть и выясним, кто из нас был прав, кто был прав из экспертов. Пока перейдем к нашей на сегодня последней истории в этом, конечно, получасе. Вот о чем она будет. Основатель Amazon спустя год узнал виновника публикации своих личных фото. Все попытки найти следы международного заговора потерпели неудачу. Личные сообщения в прессу передал брат любовницы миллиардера.
Так, что же это за личные фотографии, личные сообщения? Значит, примерно год назад, когда прессе стало известно о разводе Безоса со своей женой, примерно в это же время в National Enquirer появились фотографии, там, где он был с оголенным торсом и личная переписка его с любовницей Лорен Санчес. О том, что они встречались, уже знали, конечно, там какие-то фотографии всплывали, но пока что это было на уровне слухов, не было подтверждено. И вот как раз накануне развода, буквально за пару дней, появляется вот это расследование. Причем сам таблоид утверждает, что они собрали всю эту информацию за 48 часов до публичного объявления о разводе. Вот Безос и заподозрил, что что-то там не так, и он думал, что его телефон был взломан спецслужбами Саудовской Аравии в отместку за расследование «Вашингтон-Пост» убийства в консульстве Стамбула журналиста-диссидента Джамиля Шакшаджи. Но и нанял частного детектива. Сразу тогда же, в январе прошлого года, следы привели к брату, вот этой Лорен Санчес. Брат даже сознался в том, что он получил от таблоида приличную крупную сумму за эти фотографии. Но он сказал, что Лорен тут ни при чем. Это ее подруги ему слили эти фотографии и переписку. Сама Лорен с ним разругалась, публично отказалась от него. И весь этот год она с ним не общалась. И вот теперь, через год, выяснилось, и прокуроры получили уже доказательства того, что именно она пересылала ему эту переписку, эти фотографии, которые он потом слил таблоиду. Получается, что сама возлюбленная, с которой вот Безос вот как раз оформил отношения, ну, оформляет отношения, и вот они накануне, буквально на прошлой неделе впервые появились вместе на официальном мероприятии, оказывается, что она сама же участвовала в этой афере перед его разводом. Да, я напомню, что этот развод такой себе развод, что его бывшая жена получила почти что 70 миллиардов долларов, ну, там, акциями, имуществом и сбережениями, 70 миллиардов. И повлияли на это вот эти вот фотографии, которые были в прессе или нет, я думаю, что, конечно же, повлияли при разводе. Ну, отступные при разводе. Так что тут выгодополучателей много. Сам брат, сама вот эта Лорен Санчес, которая стала официальной любовницей, везде появляется с миллиардером. И жена, короче, все получили, всем это выгодно, кроме всего миллиардера.
Да, ну, в принципе-то Джефф Безос не так сильно просел в рейтингах. Все равно он стабильно в тройке самых богатейших людей мира по версии журнала
Forbes. Всем хорошо.
Угу. Наверное. Благодарим Елену Глещинскую. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.